Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 5-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Misrda prezident Husni Muborak iste'fosini talab qilingan namoyishlar davom etmoqda. Qirg'izistonda o'sh voqealari qaytalanmasligi maqsadida etnik taraqqiyot konsepsiyasi ishlab chiqilyapti.
Buni konsepsiyani ishlash uchun oldingi shu yerdagi muammolarni yo'qotish yo'lini topish kerak bo'ladi. Elda orasiga kirish kerak, eldan so'rash kerak. Nima muammo sizda?
Tojikiston maktablarida islom ma'rifati darslari to'xtatildi.
Bolalarimizni bolalikdan islom dinimizni, mazhabimizni o'zimizni payg'ambarimiz bilan tanishtirib o'stirganimizda yaxshi bo'lar edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Kim misol uchun kim bilsa yuram olamas edi. Bu janjal to'polonni joniga tepketgandan keyin nima qilsin deyishadi.
Dasturimizning ikkinchi qismida esa Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa navbat xabarlarga, mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Misr prezidenti Husni Muborak bugun o'z hukumatining iqtisodiyot uchun mas'ul bo'lgan vazirlar, jumladan bosh vazir, moliya, neft, savdo va sanoat vazirlari bilan uchrashdi. Axborot agentliklari xabarlariga ko'ra, mamlakatda 25 yanvar kuni boshlangan siyosiy bo'hronlar 3.1 milliard dollarlik zarar yetkazgan. Ayni paytda minglab fuqaro prezident iste'fosi talab bilan namoyish o'tkazishni davom etmoqda. Muxolifat liderlari Muborak iste'foga chiqmaguncha namoyishlar davom etishini aytdi. Bugundan boshlab yirik namoyishlar seshanba va juma kunlari o'tkazilishi rejalangan. Juma kuni Qohiraning Tahrir maydonida 100 minglab odam haydalish kuni nomostida namoyish o'tkazdi. Misrning boshqa shaharlarida ham prezident iste'fosi talab bilan namoyishlar bo'ldi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Misrda yuzaga kelgan siyosiy bo'hronga chek qo'yishda yordam berish uchun Husni Muborak to'g'ri qaror qabul qilishiga umid bildirdi.
The future of Egypt will be determined by its people.
Misr kelajagini uning xalqi belgilaydi. O'tish jarayoni hozir boshlanishi kerakligi kundek ravshan. O'tish davri Misr xalqining fundamental huquqlari hurmat qilinishi hamda erkin va adolatli saylovga olib boruvchi jarayonni boshlab berish lozim, deya bayonot berdi AQSh prezidenti Barak Obama. Misrning Sinay yarim orolidagi gaz terminali portladi. Natijada Misrdan qo'shni Iordaniya va Isroilga gaz uzatish to'xtab qoldi. Portlash sababi haqida turli ma'lumotlar olinmoqda. Mintaqa hokimi Abdul Vahob Mabruk Misrdagi axborot agentliklariga portlash sabotaj tufayli sodir bo'lgani taxmin qilinayotganini aytib, voqea tafsiloti haqida boshqa ma'lumot bermadi. Misrning gaz shirkati rahbari esa portlash gaz sizib chiqqan oqibatda sodir bo'lganini aytdi. Undan oldin Al-Qoida va boshqa jangari guruhlarning internetdagi faoliyatini kuzatib boradigan The Site razvedka tashkiloti ayrim guruhlar jangarilarni Misrda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat bo'shashgandan foydalanib, Isroilga gaz yetkazib beruvchi quvurni portlashga chaqirganini ma'lum qilgan edi. Misrdagi siyosiy voqealar Germaniyaning Myunxen shahrida xavfsizlik bo'yicha o'tkazilayotgan anjuman kun tartibida asosiy masalaga aylandi. Anjumanda so'zlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Misrda vaziyat murakkablashib borayotgani haqida ogohlantirdi.
There's a great economic pressure building up inside Egypt.
Misrda katta iqtisodiy bosim yuzaga kelmoqda. Asosiy gaz quvurlari sabotaj qilingani haqida xabarlar olinmoqda. Misr ichkarisi va tashqarisida bo'lgan rahbarlar nazoratda bo'lmagan juda ko'p xatti-harakatlar bo'lmoqda, dedi AQSh davlat kotibi. Myunxen anjumanda Qo'shma Shtatlar davlat kotibidan tashqari Yevropa ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va boshqa davlatlardan kelgan yuqori lavozimli rasmiylar ishtirok etmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011-yil 8-10 fevral kunlari rasmiy tashrif bilan Yaponiyaga boradi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga asoslanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, Karimovning tashrifi nihoyasida Yaponiya hukumatining O'zbekistonga 247 million AQSh dollari miqdorida qarz berishi haqida kelishuv imzolanishi rejalangan. Bu mablag' Afg'onistondagi Xayraton Mazori Sharif temiryo'l liniyasi bilan bog'lanadigan Marokand, Qarshi, Toshguzar, Boysun, Qumqo'rg'on temir yo'l magistralini elektrlashtirish loyihasiga sarflanishi mo'ljallangan. Axborot agentliklari xabarlariga ko'ra, safar davomida O'zbekiston rahbari Yaponiya imperatori va uning rafiqasi, shuningdek, Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan bilan uchrashadi. Ikkala tomon rasmiylari mazkur tashrif O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi do'stlik aloqalarining mustahkamlanishiga hissa qo'shadi degan fikrda. Qozog'istonda 3-aprel kuni muddatdan avval saylov o'tkaziladi. Bu haqda rasmiy Kazakhstanskaya Pravda gazetasi e'lon qildi. 1-fevral kuni Nursulton Nazarboyev umumxalq referendumi o'tkazish orqali prezidentlik muddatini 2020-yilgacha uzaytirishni rad qilib, o'rniga muddatidan qariyb 2 yil oldin prezidentlik saylovi o'tkazishga chaqirgan edi. AQSh va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Nazarboyev qabul qilgan qarorni olqishladi. Tahlilchilar Nursulton Nazarboyevning bu saylovda ham g'olib chiqib, prezidentlik muddatini yana 5 yilga uzaytirishiga shubha qilmaydi. 70 yashar Nazarboyev Qozog'istonni 1989-yildan beri boshqarib kelmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh bo'lgan Xaybar mintaqasida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida 3 yo'lovchi nobud bo'ldi, 2 nafar o'tkinchi yaralandi. Qabilalar yashaydigan Xaybar ma'muriyati boshlig'i Shafirullohxon avtomobil Barqambarhol qishlog'idan o'tib ketayotgan paytda portlovchi qurilma ishga tushganini ma'lum qildi. Xon yaralangan odamlar ahvoli barqaror ekanini aytdi. Arizona shtatidan AQSh Kongressiga a'zo bo'lgan Gabriel Giffordsning turmush o'rtog'i Mark Kelly aprel oyida uchiriladigan Endeavor fazo kemasiga komandir bo'ladi. 8-yanvar kuni Arizona shtatining Tucson shahrida Gabriel Giffords o'z tarafdorlari bilan uchrashayotgan paytda qurollangan shaxs uning orqasidan kelib o'q uzgan oqibatda u og'ir yarador bo'lgan edi. Hujum paytida 6 kishi nobud bo'lgan, 13 nafari yaralangan edi. Fazoga 3 marta parvoz qilgan Mark Kelly rafiqasi og'ir ahvolda bo'lgani sababli shu paytgacha ta'tilga chiqqan edi.
Hurmatli tinglovchi, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, boshqa yangiliklarni ham o'qib tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida ham yoritib boriladi. Marhamat, saytimizga kiring, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring bugungi dasturimizda. Misrda prezident Husni Muborak iste'fosi talab qilingan namoyishlar davom etmoqda. Qirg'izistonda o'sh voqealari qaytalanmasligi maqsadida etnik taraqqiyot konsepsiyasi ishlab chiqilyapti. Tojikiston maktablarida islom ma'rifati darslari to'xtatildi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshittirishimizni dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turgan Misrdagi voqealar yuzasidan bildirilgan fikrlar bilan davom ettiramiz. Misrda ommaviy namoyishlar davom etmoqda. Misr prezidenti Husni Muborakning iste'foga chiqishi borasida ham mamlakat ichida ham tashqarisida ham bosim kuchaymoqda. 5-fevral kuni minglab fuqaro hukumatga qarshi norozilik namoyishlarini 12-chi kundirki mana davom ettiryapti. Ayni paytda Sinay yarim oroli shimolida sodir bo'lgan portlash oqibatida Isroil va Iordaniyaga gaz uzatilishi ham to'xtab qoldi. Misrdagi so'nggi voqealarga oid ma'lumotlarni Hasanjondan eshitamiz.
Misrni 30 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Husni Muborakning darhol iste'foga chiqishi talabi bilan 10 minglab fuqaro 12-chi kun norozilik namoyishlarini davom ettirar ekan, Misrdan Isroil va Iordaniyaga gaz yetkazib berish to'xtab qoldi. Bunga 5 fevral kuni ertalab Sinay yarim oroli shimolidagi gaz terminali portlagani sabab bo'ldi. Misr rasmiylari portlash Sinayning Shayx Zuvayd mintaqasidagi Lixfen shaharchasida sodir bo'lganini bildirdi. Bu shahar Falastinning G'azo sektoridan 10 km narida joylashgan. Misr davlat televiziyasi portlash uchun xorijlik terrorchilarni aybladi. Portlash sababi haqida shu paytga qadar turli ma'lumotlar olinmoqda. Misrning gaz shirkati rahbari portlash gaz sizib chiqqan oqibatida sodir bo'lganini aytdi. Mintaqa hokimi Abdul Vahob Mabruk Misrdagi axborot agentliklariga portlash sabotaj tufayli sodir bo'lgani taxmin qilinayotganini aytib, voqea tafsiloti haqida boshqa ma'lumot bermadi. 5 fevral kuni Misr prezidenti Husni Muborak o'z hukumatining iqtisodiyot uchun mas'ul bo'lgan vazirlari, jumladan bosh vazir, moliya, neft, savdo va sanoat vazirlari bilan uchrashdi. Yig'ilishda Markaziy bank raisi ham ishtirok etdi. Prezident Husni Muborak namoyishchilarning iste'foga chiqish haqidagi talabini bepisand qoldirmoqda. Muborakning darhol iste'foga chiqishi talabi bilan juma kuni Qohiraning Tahrir maydonida 100 minglab odam haydalish kuni nomi ostida namoyishni davom ettirdi. Misrning boshqa shaharlarida ham namoyishlar o'tkazildi. Misrdagi siyosiy voqealar mamlakatning mintaqadagi eng yirik savdo hamkori bo'lgan Isroilni tashvishga solmoqda. Tel-Aviv rasmiylarini Misrda hokimiyat almashishi mintaqadagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatga salbiy ta'sir etishi mumkinligi tashvishlantirmoqda. Iste'foga chiqish borasida bosimlar kuchayishiga qaramay, Muborak hokimiyatni topshirishga ishora qilayotgani yo'q. Misrdagi namoyish tashkilotchilaridan biri bo'lgan yoshlar faoli Abdulrahmon Yusuf o'zi va boshqa liderlar juma kuni kechqurun bosh vazir Ahmad Shafiq bilan uchrashganlarini aytdi. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama o'zini Misr rejimidan uzoqlashtirmoqda. 4 fevral kuni Oq uyda Kanada bosh vaziri Stefen Harper bilan birga o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident Obama Misrdagi voqealar butun dunyo nigohida ekanini va yuzaga kelgan siyosiy bo'hronga chek qo'yishda yordam berish uchun Husni Muborak to'g'ri qaror qabul qilishiga umid bildirdi.
The future of Egypt will be determined by its people.
Misr kelajagini uning xalqi belgilaydi. O'tish jarayoni hozir boshlanishi kerakligi kundek ravshan. O'tish davri Misr xalqining fundamental huquqlari hurmat qilinishi hamda erkin va adolatli saylovga olib boruvchi jarayonni boshlab berishi lozim, deya bayonot berdi AQSh prezidenti Barak Obama. Ayni paytda Yevropa ittifoqi rasmiylari ham Misrda siyosiy o'zgarish tezroq amalga oshirilishiga chaqirdi. Misrdagi siyosiy voqealar Germaniyaning Myunxen shahrida xavfsizlik bo'yicha o'tkazilayotgan anjuman kun tartibida asosiy masalaga aylandi. Anjumanda so'zlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Misrda vaziyat murakkablashib borayotgani haqida ogohlantirdi.
There's a great economic pressure building up inside Egypt.
Misrda katta iqtisodiy bosim yuzaga kelmoqda. Asosiy gaz quvurlari sabotaj qilingani haqida xabarlar olinmoqda. Misr ichkarisi va tashqarisida bo'lgan rahbarlar nazoratda bo'lmagan juda ko'p xatti-harakatlar amalga oshmoqda, dedi AQSh davlat kotibi. Myunxen anjumanda Qo'shma Shtatlar davlat kotibidan tashqari Yevropa ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov, Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun va boshqa davlatlardan kelgan yuqori lavozimli rasmiylar ishtirok etmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchilar, Misrdagi ommaviy namoyishlarga o'zbekistonlik tinglovchilarimiz ham befarq emas. Ular o'z fikr va mulohazalarini bildirishda davom etmoqdalar. Jumladan Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev qurultoy eshitirishini tinglab, Misrdagi bo'layotgan voqealarga o'z munosabatini bildiradi.
U otaxon 92 yoshga kirgan ekan, endi bularni kechagi gaplari bo'yicha O'zbekistonning 90% aholisi juda yaxshi yashayotgan. Endi otaxon, menimcha ulardan xafa bo'lish hojati yo'q-u, shu menimcha shu pasayni televizor ko'rsatsa kerak. Haqiqiy televizorda 100% yaxshi hayot. Televizorda faqat. Shuning uchun otaxonga maslahatim bitta, mayli yoshlari ancha lekin balki shu atrofingizda hammasi yaxshi yashayotgandir. Lekin hamma o'zbek xalqini nomidan bunaqa gap menimcha sal noto'g'riroq. Ikkinchi masala, Safar Bekshonni Muhammad Sohibni gaplariga 100% qo'shilishaman. 100%. O'zbek xalqi, lyuboy xalq tinchlikni xohlaydi, munisiga qo'shilishaman. Hech kim xohlamayapti to'sopadan qilib bir-birini urush-sur qilishni xohlamaydi. Hech kim. Faqat tinchlik bo'lishni xohlaydi. Lekin tinchlik bo'lish uchun nima qilish kerak? O'sha prezidentmi, o'shani atrofidagilarmi qasamyod qiladi, qasam ichadi. Qasam ichgandan keyin o'sha qasamiga javob berish kerak. Qasamni undan ko'ra qasam ichmagani ma'qul. Endi bizada mana yo paytda xafa bo'lib qolaman, mana Sadirning aka prezidentni 20 yildan beri hamma narsasini eshitaman, ko'raman, lekin bu yolg'on emas. Hali sessiyalarda gapiradilar-ku, gaplar yaxshi, juda yaxshi gapiradilar. Lekin ularni kim bajaradi? Bajaradigan odam yo'q. Bizani hozirgi O'zbekistonda qonun ham ishlamaydi, konstitutsiya ham ishlamaydi, faqat gapdi, gap. Mana 4 kundan beri hokimiyatga yuguraman. Tuman hokimining oldiga kirish problema. Hokim bilan gaplashsam, hokim menga nima deydi? Siz deydi, nimaga odamdan yoniga tushasiz? Nima uchun mahalla uchun jon kuydirasiz deydi. Ana sizga hokimdan kelayotgan javob. Bunaqada yaxshi bo'ladimi? Shu o'zimni fikrimni bildirmoqchi. Endi bir xato bo'lib ketarsa, endi o'sha misol uchun o'sha masalada ham xolamas edi. Bu janjal to'polonni joniga tepib ketgandan keyin nima qilsin deydi shular.
Dedi Toshkentlik Abduqahhor Musayev. Ozodlik radiosining internet saytiga Misr haqidagi maqolalar qo'yilgandan so'ng mushtariylarimiz o'z fikr mulohazalarini yozishda davom etmoqda. Jumladan Shahar degan manzildan Baxtiyor ismli muallif yozadi. Assalomu alaykum. Misr xalqi qiynoqlardan to'yib ketgandan qo'zg'olon qilishyapti. Qirg'izistonda ham shunday qo'zg'olon bo'lgan edi. Bu prezidentni to'ntarish edi. O'zbekiston xalqi ham qiynalib ketgan, dardini hech kim eshitmaydi. Qo'zg'olon qilolmaydida, hamma o'g'lonlar chet davlatda musofir yurishibdi. Prezident qurolli kuchlariga mehrni beryapti. Xalq bilan ishi yo'q. Bu ketishda xalq bosh ko'tarmaydi, azoblarga chidab yuraveradi. Alloh sabr bersin, deb yozadi Baxtiyor degan muallif shahardan. Jumladan yana bir tinglovchimiz, namanganlik Qul, shoir Haqqul ham Misrdagi voqealarni ko'rar ekan, unga atab she'rlar yozganini aytadi.
Behadar savdo atalari bu she'rim. Imon ira bitti bir kema, suzib borar, daydi sargardon, shturvaldan maqtanchoq, savdor oldimdachi zulmati o'pqon, kemadagi liq to'la qullar, kunsiz oh chekar, kun yo chaqov o'rab olgan mushtini zo'rlar, to'g'ri yo'lni ko'rsatmas birov, kema o'tgan to'lqinlar alvon, to'kda shafaq qizarib qolgan savdo emas, undan bexabar shturvalga yopishib qolgan. Yana bir she'rim bor, sichqon ini ming tanga deb ataladi. Sichqonlar inin bozori chaqqon, podsholarga sotar saroydi, o'ronlarda taxtdan qulagan qochoqlarga eng pana joydi, bittasini muborak oldi, navbat kimga, keling, kelib qoling. Hozir arzon bo'ronlar turmay, keling bilan siz ham olib qoling.
Deb yozadi shoir Haqqul Namangandan. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqandlik Ahta Mahmudov. U o'g'li Farruh Mahmudovning oliy maktab meditsina oliy o'quv yurtini bitirib kelgandan so'ng ish topolmayotgandan kuyinib gapiradi.
Mani o'g'li tibbiyot institutini bitirgan, lekin ish topolmaydi. U o'g'lim 200 joyga murojaat qildi. Surxondaryoga borib 6 oy ishlab keldim. Endi ish masalasi chatoq bo'ldi. U yerga bordi, ish yo'q, bu yerda bordi, ish yo'q. Ish yo'q, ish yo'q deylar. Ammo mana bu tibbiy kollejini, ya'ni texnikum tugatgan bolalar ish topadi. Oliy o'quv yurti topilganlarga ish bo'lmaydi. O'g'lim viloyat sog'liqni saqlash bo'limiga murojaat qildi. Shahar stomatologiyasi, shahar stomatologiyasi bunga ish berdi. Buni bajarilmaydigan ishni berdi, uni qo'ldan kelmaydigan ishni berdi. Aytib tushuntirib bildimmi? Uni qo'ldan kelmaydigan ishni berdi. Undanki aytdiki, bir oyda 1 million so'm nima deydi uni, vurichka berasan. Bo'lmasa ishlamaysan deb majburan mani o'g'limni arza yozishga majbur qildi.
1 million so'm bu davlat kassasigami yoki cho'ntakkami?
Endi uni siz bilmayman, aytadiki 1 million so'm berasan, undan keyin ishlaysan. Bu Shamandagi Samarqand shahrida Shaman degan bir ko'chada stomatologiya bor. O'sha Furqat degan bola. Furqat unda glavrachi ya'ni. Mana shunaqa masala bo'ldi. Endi bu yosh kadr bo'lsa, hali buning tajribasi bo'lmasa, qayerda bilim olsam bo'ladi? Prezidentning qarori bor, ki yoshlarni ish bilan ta'minlansin. Va holanki mahalliy boshliqlar yoshlarga ish bermaydi, ammo texnikum bitirganlarga ish beradi. Texnikum bitirgan bu medbrat, ya'ni tibbiy birodar. U o'zini ishchi vrachlik ish qilishga haqqi yo'q uni. Uni hech haqqi yo'q vrach, ammo ular vrachlik qilib o'tiribdi. Oliy ma'lumotli bo'lgan vrach ishsiz qolib o'tiribdi.
Dedi Samarqandlik Ahtam Mahmudov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Marg'ilon shahridan qo'ng'iroq qilgan Erkin Toshmatov. U yuborayotgan ariza va shikoyatlarga ezgulik jamiyati javob bermayotganidan shikoyat qiladi.
Men Marg'ilon shahridan Toshmatov Erkinman. Yoshim 70da. Men tug'matdan noholiki ishlagan edim. Kechagi to'ra og'angan bo'lsam-da, haqiqat to'ra to'kis qilib to'planganmas. Men bu haqda eng yuqori idoralarga juda ko'p murojaatlar qilgan. Unga qaramasdan mening O'zbekiston Konstitutsiyasi va qonunchiligi bilan belgilab qo'yilgan haq huquqlarim poymol qilinib kelinmoqda. Menga bu masalada yordam berishini so'rab 2009-yilning 15-iyun kuni ezgulik jamiyatiga murojaat qilgan edim. Oradan mana 1.5 yil o'tdi. Bir necha oydan beri mening telefon qo'ng'iroqlarimga ezgulik jamiyati rahbariyati javob qaytarmayotir. Shu sababli ezgulik jamiyati rahbariyatiga efir orqali murojaat etib, mening masalam bo'yicha shu 1.5 yil mobaynida qanday sa'y-harakatlar qilinganligi, shu ish bo'yicha qaysi idoralarga murojaat etilgani va bu idoralarning unga bo'lgan munosabati to'g'risida menga ma'lumot berishlarini so'rayman.
Dedi Marg'ilonlik Erkin Toshmatov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni sizlar uchun ham ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni mintaqada olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonda o'sh voqealari qaytalanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida etnik taraqqiyot konsepsiyasi ishlab chiqilmoqda. Bu haqdagi lavhamiz endi tayyor bo'lyapti. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz va e'tiboringizni hozir Tojikistonga qaratmoqchiman. Tojikiston maktablarida islom ma'rifatidan saboq berish to'xtatildi. Respublika ta'lim vazirligining shu yil yanvar so'ngida qabul qilgan qaroriga muvofiq 2011 va 2012 o'quv yilida tojik maktablarida islom ma'rifati darslari olib tashlangan. Tojik rasmiylari buning sababini bu fan zamonaviy jamiyat talablariga mos kelmasligi bilan izohlagan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston ta'lim vazirligi rasmiysi Noilshoy Nuraliyevning bildirishicha, respublika maktablarida islom ma'rifati darslarining olib tashlanishiga oid qaror shu yil 26 yanvar kuni vazir Abdujabbor Rahmonov va vazirlikning maslahatchilar hay'ati tomonidan qabul qilingan. Darslarni zamonaviy jamiyat talablariga moslashtirish maqsadida islom ma'rifati fani o'quv programmasidan olib qo'yildi. Buning o'rniga o'quv programmasida tojik xalqi tarixi darsi 1 soat uzaytirildi. Bildirdi Noilshoy Nuraliyev. Nuraliyev janoblari fikricha, islom asoslaridan saboq olishni istagan yoshlar madrasalarda ta'lim olishlari mumkin. Shu o'rinda aytib o'tsak, islom ma'rifati darslarini maktablarda joriy qilish qarori 2009 yil, ya'ni mamlakatda Imom Azam yili nishonlanayotgan bir paytda davlat rahbari Imomali Rahmon taklifi bilan qabul qilingandi. O'shanda Rahmon janoblari maktab ta'lim dasturlarida islohot o'tkazish va ularni Hanafiy mazhabi ta'limotiga moslashtirish taklifini o'rtaga tashlagan edi. O'z navbatida respublika din ulamolari va soha bo'yicha kuzatuvchilar bu taklifni quvvatlagan edilar. Islom ma'rifati darsi tojik maktablarida 2010 o'quv yili boshidan joriy etilib, 8 sinfda haftada bir marta o'tilayotgandi. O'sha qisqa vaqt orasida islom ma'rifati darsligi ham yozildi. Biroq bu yangi darslik respublika maktablarining ko'piga yetib bormay, islom darslari olib tashlandi. Dushanbedagi Sadriddin Ayniy nomidagi pedagogika universiteti talabalariga o'zbek tili va adabiyotdan dars berib kelayotgan Salomat Imomberdiyeva islom ma'rifati darsligiga tahriz yozganlardan biridir.
Tamoman u haligi mullolikka tayyorlaydigan kitobda biz aytdikki, umuman bu maktab programmasiga, davlat maktabiga bu to'g'ri kelmaydi deb tahriz yozib berdik. To'g'ri kelmasligi qaysi jihatdan? Misol, davlat maktabida shuni davlat ishlariga, davlatning siyosatiga qarshi qo'ymasdan, misol to'g'ri ta'lim bera oladigan mutaxassis yo'q. Hozir yo'q unaqa fan.
Deydi universitet o'qituvchisi Salomatxon. Islom ma'rifati fanining o'quv programmasini olib tashlanishini ayrim din ulamolari va soha tahlilchilari dinga bo'lgan bosimning yangicha ko'rinishi sifatida baholamoqda. Pedagog Salomat Imomberdiyeva bu fikrlarni qisman quvvatlashini aytar ekan, quyidagilarni qo'shimcha qildi.
Ba'zi maktablarda maktab o'quvchilari yoppasiga ham masalan masjidga boradigan bo'lib qoldi-da. Ana shu hozir masjid masalasini yana qattiqroq ushlayapti-ku.
Aslida ta'lim vazirligining so'nggi qaroridan ko'pchilik ota-onalar norozi ekani kuzatiladi.
Maktablarda islom ma'rifati darsini olib tashlaganlari yaxshi bo'lmasdi. Chunki bolalarimizni bolalikdan islom dinimizni, mazhabimizni o'zimizni payg'ambarimiz bilan tanishtirib o'stirganimizda yaxshi bo'lar edi. Dinimizni boshqalarga qaraganda yaxshiroq bilishimiz kerak. Chunki biz musulmonmiz.
Deydi Rudaki tumanlik 4 farzandning onasi Saodat Karimova. Aytish joizki, shu kunlarda farzandlar tarbiyasida ota-onaning mas'uliyati to'g'risidagi yangi qonun loyihasi respublika aholisi muhokamasiga qo'yilgan. Mazkur hujjatda maktab o'quvchilarining masjidlarga borishi, uy sharoitida diniy ta'lim olishi, qizlarning esa maktabga hijobda kelishi taqiqlangan. Agar bu qonun loyihasi shu tarzda qabul qilinsa, jamiyatda diniy radikallashuv jarayonining jonlanishiga turtki bo'lishi mumkin, deya mulohaza yuritishmoqda tahlilchilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikiston maktablarida islom ma'rifatidan saboq berish to'xtatildi. Ana shu haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, soat shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Misrda ommaviy namoyishlar davom etmoqda. Pokistonda 3 kishi portlash qurboni bo'ldi. Mark Kelly Endeavour fazo kemasi komandiri bo'ladi. O'zbekiston Yaponiya bilan shartnomalar imzolashi kutilmoqda. Misrda siyosiy bo'hronga chek qo'yish yo'llari izlanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. E'tiboringizga endi 30 daqiqalik bir programmani taqdim etamiz. Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglang. Bu eshitirishda Markaziy Osiyo davlatlari hayotidagi eng dolzarb muammolar, eng qiziq masalalar yoritiladi. Eshitirish har shanba kechqurun va yakshanba tongda efirga uzatiladi. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. В эфире совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток.
Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» с пражской студии ведем мы Султанхан Акуллы
и Алтын Магауина.
В сегодняшней программе вы услышите.
Как политический брак Узбекистана и Южной Кореи повлияли на увеличение числа семей, создаваемых между узбекскими девушками и корейскими парнями?
Мы вам расскажем о многонациональных семьях, проживающих в самой многонациональной Центральноазиатской республике Казахстане.
Также сможете услышать интервью с москвичкой Дашей, мама которой является представителем туркменской нации.
Сможет ли решить проблему многоженства в Таджикистане привлечение к уголовной ответственности мужчин?
Чему центральноазиатским специалистам можно научиться у системы здравоохранения таких стран, как Чехия?
На прошлой неделе Узбекистан и Южная Корея отметили 19-ю годовщину установления дипломатических отношений.
Южная Корея – одна из немногих стран, с которой на протяжении всех этих лет у Узбекистана не было не только серьезных разногласий, наоборот, в сотрудничестве с Южной Кореей охватывались все больше новых сфер.
Южнокорейский авиаперевозчик Korean Air контролирует перевозку невоенных грузов США в Афганистан через узбекский аэропорт Наваи.
Корея ежегодно предоставляет квоту для сотен гастарбайтеров из Узбекистана. В Узбекистане южнокорейской стране предоставлен доступ к стратегическим ресурсам республики, таким как хлопок, нефть, газ, золото и уран.
Одним словом, политический брак Узбекистана и Южной Кореи состоялся давно, но до брака узбекских девушек с корейскими парнями дело дошло совсем недавно.
И что самое интересное, на узбекских девушек немалое влияние оказали южнокорейские сериалы. Об этом репортаж корреспондента узбекской службы Басиры.
Южнокорейский бизнес в Узбекистане спонсирует показ всевозможных корейских сериалов уже долгие годы. За последние 7 лет по узбекскому телевидению было показано более 20 корейских сериалов. Постепенно корейский мир грез и переживаний сквозь призму сериалов стал частью повседневной жизни миллионов узбечек. Они говорят, что с корейскими женщинами у них, оказывается, есть много общего. Наверное, это заметили и корейские мужчины, которые ныне все чаще женятся на узбечках. Когда 20-летняя Юлдуз из города Самарканд вышла замуж за корейца, ее знания о Южной Корее ограничивались исключительно сериалами. А теперь она по-корейски говорит так, что от местных не отличить.
У каждого есть свои мечты. Я мечтала о Корее с 13 лет. Я полюбила Корею из-за корейского сериала, который назывался «Игра судьбы». Корея стала для меня мечтой. Эти сериалы и привели меня сюда. Я мечтала о том дне, когда приеду в Корею.
«Игра судьбы» сыграла злую шутку на родине Юлдуз. По ее словам, в Самарканде традиционный брак ей не светил. Она родилась от второго брака своей матери. Так что местные предубеждения на этот счет отгоняли сват от их порога. Корейских сватов же такие подробности не интересовали. Поиск узбекско-корейских семей не требует больших усилий. К примеру, в столице Южной Кореи, в Сеуле, уже третий год проживает семья с двумя невестками из Узбекистана. Одна из них, Делорам, ныне с корейской фамилией Джин, родом из Намангана, города сильных мусульманских устоев в Ферганской долине.
В одной семье нас, узбекских невест, двое. Моя свояченица искала жену для Шурина и нашла меня. Так я вышла замуж и приехала в эту страну. Я случайно в журнале увидела рекламу брачного агентства и позвонила. Не знаю почему. Наверное, был интерес увидеть зарубежные страны. Меня попросили отправить фотографию. Через какое-то время мне позвонила моя будущая своячница. Она сказала, что скоро приедут ее свекровь и свекр. И они хотели бы увидеть отобранных ими девушек и забрать в невесту ту, которая понравится больше. Вот так я попала в новую семью.
Отзывы узбекских читателей на статьи об экспорте узбекских женщин в Корею для замужества были предсказуемы. Особенно преобладали традиционные мусульманские взгляды о недопустимости замужества мусульманок с неверными. Самые резкие комментарии на сайте Озотлик звучали так.
Замужество мусульманки с немусульманином – это харам, запрещено и большой грех.
Или так.
Такое замужество – это прелюбодеяние.
И так далее. Однако, в случае с Дилёрам, кажется, что желание корейского жениха жениться на ней во что бы то ни стало оберегло ее от таких осуждений на родине. Будущему мужу Дилёрам Джанг Синг Джин пришлось принять мусульманство, и теперь у себя на родине он каждое воскресенье ходит в мечеть.
Дилёрам 처음 만난 거는 그 사진 보고 그 속에서 통해서 사진을 먼저 보고 현지 가서.
Мой брат женат на узбечке. Вот и я, увидев, как бывают узбекские женщины, тоже решил взять себе в жену узбечку. С тех пор я принял ислам и понял, какая это чистая религия. Я до сих пор многое познаю.
Говорит Джанг Синг Джин. У Дилёрам и Джанг Синга двое детей, и у каждого из них по два имени – узбекское и корейское. К примеру, их сына зовут Джанг Йо Сок, а по-узбекски – просто Нуридин. Однако семейная жизнь узбекских девушек в Корее порой драматична, подобно корейским сериалам. Малохат, матери двух детей, семью в Сеуле сохранить не удалось.
Очень многие наши девушки, послушав наших парней, поверив их обману, развелись со своими мужьями, корейцами. Многие пошли по плохому пути. Честно говоря, думаю, из 100% девушек 60% остаются на улице.
Говорит Малахат. Доступ к невестам из Узбекистана открыт практически для всех стран мира, а для немногих стран доступ открыт и к другим стратегическим ресурсам. Так что пока южнокорейские инвестиции текут в Узбекистан и руководство Южной Кореи продолжает оказывать политическую поддержку правительству Узбекистана, у корейских женихов перебоя с импортом узбекских невест не ожидается. Для программы «Перекрёсток» Басир.
Мы продолжаем программу «Перекрёсток». Султанхан, как известно, в Казахстане проживают представители более 130 национальностей.
Да, Алтан, следствием этого является то, что во времена Советского Союза на территории республики было заключено немало межнациональных браков.
Пары, вступившие в смешанный брак, считают, что подобные им семьи способствуют снижению межнационального напряжения в обществе.
Об этом подробнее в репортаже корреспондента казахской службы из Алматы Дильбегим Мавлони.
3 года назад Айдар, казах по национальности, женился на Анне. По словам Айдара, новость о женитьбе на русской девушке из Алматы его семья, проживающая в Южно-Казахстанской области, восприняла не совсем радужно.
По большому счету, у меня мама всегда настаивала на том, чтобы я женился на казашке или, по крайней мере, на мусульманке. Соответственно, когда я привел свою будущую жену, она была еще просто моей девушкой, познакомилась с мамой, мама, конечно, в восторге не была, потому что совсем другой уклад, другая ментальность, восприятие иное.
Несмотря на нежелание матери Айдара принять Анну в качестве невестки, свадьба состоялась. Спустя некоторое время свекровь приняла Анну в свою семью. Более того, из-за отсутствия родной дочери она полюбила невестку как дочь. Так как брак был заключен по любви, то изначально я не подумала о некоторых особенностях межнационального брака, говорит супруга Айдара Анна.
Для меня мой супруг оказался вообще мостиком в иной мир, совершенно другой, непонятный, другие ценности, для меня совершенно невообразимые. Во-первых, он у меня получается с юга Казахстана, а южане, все мы знаем, что у них достаточно специфические вообще подходы ко всему.
Наблюдатели отмечают, что женщине европейской национальности, которая собирается выйти замуж за мужчину-мусульманина, следует еще до вступления в брак обсудить с будущим супругом то, какие его пожелания она сможет принять. Некоторые трудности в этом плане возникли и у Анны после свадьбы с Айдаром.
Мужа мать, она вообще решила мне на какой-то момент подарить халат для того, чтобы я быстрее встречала. То есть говорила, будешь выходить, чаем подавать, а потом халате.
Родители Анны – православные христиане. Они с настороженностью отнеслись к решению дочери выйти замуж за мусульманина. Спустя некоторое время они согласились даже с тем, чтобы Айдар и Анна сделали никях – мусульманский обряд бракосочетания перед тем, как официально зарегистрировать отношения. Айдар и Анна говорят, что в будущем они планируют завести много детей. Однако пока они не обсуждали вопрос воспитания детей. Хотя вопрос, связанный с вероисповеданием детей, часто возникает в межнациональных браках. В свою очередь Айдар считает, что их общие с Анной дети должны знать язык и традиции отца. Несмотря на то, что у этой супружеской пары мнения в части воспитания детей расходятся, Айдар и Анна считают, что межнациональный брак интереснее. В межнациональном браке идет проникновение разных культур, религий и ценностей, считают они. Казахстанское общество пока не готово к межнациональным бракам, говорит Лязат Ишмухамедова, руководитель ассоциации женщин «Мульдыр». По ее словам, в Казахстане не так уж много межнациональных браков, как приводят некоторые эксперты. По мнению Лязат Ишмухамедовой, подобные конфликты в межнациональных семьях часто приводят к разводу уже в пожилом возрасте супругов.
То, что характерно в казахских семьях, к примеру, они не едят свинину и не могут, вообще не могут этого воспринимать. Хотя вот в русских традиционно они едят свинину и свиное мясо. То есть это тоже очень достаточно сложно пережить, перейти. Поэтому отсюда этот как бы факт говорит о том, что нужно задуматься.
Эксперт отмечает, что еще с советских времен в Казахстане было больше межнациональных браков, чем в других республиках Центральной Азии. Тенденция была такой, что молодые парни-казахи женились на девушках другой национальности. В настоящее время в Казахстане часто встречаются семейные пары, в которых супруга казашка, а супруг другой национальности. Ранее такие браки были крайне редкими. Казахстанских СМИ пишут о том, что казашки выходят замуж за европейцев, американцев, китайцев и так далее. Один из таких браков был заключен между корейцем и казашкой 6 лет назад в Балхаше. Их родители были против этого брака. Сегодня Юрий и Тулкын говорят, что их семья не сильно отличается от семейных пар, в которых муж и жена являются представителями одной национальности. Каждый человек твердит о преимуществе своей нации, культуры и вероисповедания, но для нашей семьи более важны общечеловеческие ценности, говорит Юрий. Сейчас у Юрия и Тулкын подрастает 5-летний сын.
Звать Алишер, фамилия Ли, отчество, он интернациональный, короче. Хорошо русский, казахский понимает и лучше не говорит.
Юрий Ли отмечает, что сын сам выберет религию для вероисповедания, когда подрастет. Юрий и Тулкын Ли говорят, что поддерживают рост числа межнациональных браков в Казахстане. По их мнению, это может способствовать сокращению конфликтов среди представителей разных национальностей, проживающих в Казахстане. Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлани, казахская редакция, Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Продолжение программы «Перекресток» вы услышите.
Интервью с москвичкой Дашей, мама которой является представителем туркменской нации.
Чему центральноазиатским специалистам можно научиться у системы здравоохранения таких стран, как Чехия?
Сможет ли решить проблему многоженства в Таджикистане привлечение к уголовной ответственности мужчин?
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем программу Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода, «Перекресток», и продолжаем тему о межнациональных браках.
Точной статистики нет, но в таких странах, как Россия, совершенно очевидно, что в численности смешанных многонациональных семей имеется тенденция к росту. По некоторым данным, в России как минимум каждая четвертая семья считает себя многонациональной.
Кстати, Алтын, ты ведь тоже, будучи туркменкой, замужем за казаха. А какие трудности были в вашей семье, например, с воспитанием детей?
Знаешь, Султанхан, так как мое и мужа социальное положение совпадали, особых трудностей мы не испытывали. Я считаю, что в браке важно совпадение планки общечеловеческих ценностей. И потом у туркмен и казахов очень много общего. Поэтому и в воспитании детей у нас особых противоречий не было.
А как интересно приходится детям из семей, где родители принадлежат абсолютно разным этническим группам? Например, если отец русский, а мать туркменка.
Как в таких семьях живется детям? Какова особенность восприятия и воспитания в многонациональных семьях? Об этом корреспондент туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Гузель Худайбердыева беседовала с 14-летней Дарьей из многонациональной семьи в Москве.
Даша, расскажи, пожалуйста, о своей семье.
Ой, ну, у меня очень довольно интересная семья. Моя мама по национальности туркменка, а папа русский. Но у мамы еще помимо туркменской крови у нее есть каракалпаки. А по папиной линии, помимо славянской крови, у него в роду были еще цыгане и греки.
А каково быть ребенком в многонациональной семье? Есть ли какие-либо особенности?
Знаете, я вообще, в принципе, ничего не ощущаю. Ну, живу как живу, семья замечательная. Люблю свою маму, своего папу. Ну как-то... принципе, особенностей нету. Но единственное, что традиции, конечно, разные. По маминой стороне, например, когда приезжаем к маминым родственникам, например, какие-то другие праздники празднуем и так далее. По папиной линии, естественно, русские праздники все. Ну и религии, естественно, разные.
Скажи, пожалуйста, ощущала ли ты когда-нибудь на себе вот какие-то признаки межнациональной неприязни в своей повседневной жизни?
Да, вы знаете, когда я училась в младшей школе, одноклассники частенько любили предъявлять каким-то обидным прозвищем, связанным с цветом кожи и разрезом глаз и тому прочим.
Как ты с этим боролась, как ты уживался сегодня?
Да никак, собственно, не боролась, просто... Но проходили годы, у меня появлялся авторитет в классе, и сейчас как бы... Я не думаю, что кто-то уже рискнет что-то мне сказать подобное.
Ну вот каким образом ты сейчас отстаиваешь свои интересы, выстраиваешь отношения? Ну то есть ты прикладываешь ли какие-либо усилия для того, чтобы чувствовать себя комфортно, чувствовать себя на месте, чувствовать себя в своей стране, в своем обществе?
Просто я знаю, что я гражданин России, и я никому не собираюсь позволять себя в чем-то ущемлять.
В последнее время в России, можно сказать, усилились националистические проявления, неприязнь на межнациональной почве. Ощущаешь ли ты это на себе? Что есть межнациональная рознь, есть неприязнь.
Ну, конечно, ощущаю. Многие дети, подростки причисляют себя к группе, скажем так, националистов и ходят, пытаются ущемлять других людей, которых, по их мнению, не соответствует цвет кожи, цвет глаз, разрез глаз, цвет волос, каким-то таким глупым стандартным, который они же сами установили.
А почему дети вот так себя ведут, на твой взгляд?
Я думаю, просто родители не объяснили в свое время. Родители не уделили внимания данной проблеме и не объяснили детям, что национализм – это плохо.
Расскажи, пожалуйста, о своих увлечениях. Есть ли у тебя какие-либо занятия и что тебя интересует?
Да, у меня увлечений очень много. Ну, я закончила музыкальную школу по классу скрипки. Сейчас занимаюсь гитарой. В будущем планирую играть на электрогитаре. Со второго класса я начала заниматься фольклором, русским народным творчеством, пением, танцами. Мне это очень нравится. Вот. Ну, а так люблю, в принципе, все. Люблю все пробовать, люблю танцевать, люблю петь.
А спой, пожалуйста, что-нибудь из фольклорного репертуара.
Куры рямые, небудь горана, святой вечер, добрый вечер. Уставайте, братья, надевайте платья, святой вечер, добрый вечер.
А на туркменском языке ты знаешь песни?
Да, знаю.
Спой, пожалуйста.
Гия, гия, бакармен, докмадара, какармен. Мехриваном гурмесен, эря веря вакармен. Мехриваном гурмесен, эря веря вакармен. Барынай.
А ты говоришь по-туркменски?
Ну, я знаю буквально 2-3 слова. Потому что мама меня не учит. Она в детстве не успевала меня просто-напросто учить, поэтому, ну, как бы с детства я знала только русский. А сейчас я ее прошу меня научить, но она все время забывает или говорит, что ей некогда.
Даша, а кроме тех увлечений, которые ты перечислила, чем бы ты еще хотела заниматься?
Я бы очень хотела учить туркменский.
Вы слушали интервью корреспондента туркменской службы Гузель Худайбердыевой с 14-летней Дарьей из многонациональной семьи в Москве.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Передачу «Перекресток» продолжаем с темой о многоженстве.
Согласно официальной статистике, за 10 месяцев прошлого года в Таджикистане 118 мужчин были привлечены к уголовной ответственности за многоженство.
Правоохранительные органы Таджикистана считают, что в последние годы количество дел, связанных с уголовной ответственностью мужчин за многоженство, значительно возросло, если учесть, что до сих пор в глазах милиции подобного рода дела рассматривались в большей степени как семейные конфликты, куда и вовсе не полагается вмешиваться милиции.
Однако, по мнению экспертов, это лишь верхушка айсберга.
Проблема многоженства в таджикском обществе настолько серьезна и многогранна, что одним лишь привлечением к уголовной ответственности мужчин ее не решить. Комплекс социально-экономических трудностей современного таджикского общества порой вынуждает женщин сознательно идти на роль вторых и третьих жен.
В результате эта проблема порождает много других проблем.
Об этом нам расскажет Малика Рахманова.
За спиной ее называют не иначе, как Малика вторая жена. Малике было всего 23 года, когда она осталась одна с 4-летним сыном на руках. Мужа убили на войне. Но родители и обстоятельства не позволили женщине долго горевать. Времена были неспокойные, и Малику, жительницу Гарма, города на востоке от Душанбе, приметили охранники одного из влиятельных командиров объединенной таджикской оппозиции. По их рекомендации девушка вскоре стала второй женой. Как говорит Малика, именно во втором браке она поняла вкус жизни, а привлекательный муж дал ей почувствовать себя настоящей женщиной. Сынишку новый муж принял за своего, и за 12 лет совместной жизни у них родилось еще 5 детей. Семья к тому времени переехала в Душанбе, однако счастье Малики длилось недолго. Однажды после долгого отсутствия мужа он случайно проговорился о том, что уважаемый Ишан из Душанбе благословил его на брак со своей юной внучкой. Малика вспоминает, что от услышанного очень долго не могла прийти в себя. «Все перевернулось в моей жизни, я не понимала, как жить дальше, я не могла ни есть, ни пить. На тот момент, когда я узнала об этом, я только что родила 3-го сына. У меня, видимо, появилась горечь в молоке, что ребенок перестал брать грудь». Женщина признается, что положение ее обязывает смириться. С 6 детьми и без каких-либо доходов им не выжить. А так, он в неделю пару раз к нам заходит, утешается она. Правоохранительные органы Таджикистана указывают на рост количества дел, связанных с многоженством. За 10 месяцев прошлого года официально зафиксировано 180 фактов привлечения мужчин к уголовной ответственности за многоженство. Это, по мнению экспертов, лишь верхушка айсберга. До настоящего времени милиция причисляла подобные случаи полигамии к семейным конфликтам, куда, по утверждению сотрудников милиции, им не полагается вмешиваться. Впервые таджикское общество столкнулась с проблемой многоженства в годы гражданской войны, когда большое количество семей осталось без материальной и моральной поддержки отцов, братьев и мужей. Многие женщины, оставшиеся с детьми без кормильца от крайней нужды и в поисках безопасности, были вынуждены согласиться на роль вторых и третьих жен. Мужчины также оправдывали второй или третий брак тем, что спасают молодую вдову от панели, спасают ее репутацию и материальное положение. Однако после окончания войны эта тенденция усилилась. Среди многоженцев, как показывает практика, преимущественно представители бизнес-структур, чиновники, члены парламента и просто богатые мужчины. Мариям Давлатова, эксперт по гендерным вопросам, считает, что трудовая миграция большого числа мужчин сильно отразилась на демографической ситуации. Количество девушек брачного возраста в республике превысило число мужчин того же возраста. Это, в свою очередь, заставляет многих родителей отдавать замуж девушек во вторые или третьи жены семейным мужчинам, или, как говорят сами родители, лишь бы не остались в девках. В роли второй жены женщины сталкиваются не только с семейно-бытовыми проблемами. Им также приходится мириться с трудностями, связанными с отсутствием официальной регистрации брака, присвоением ребенку фамилии отца. А в случае распада семьи вторые жены лишаются возможности получать алименты на детей из-за отсутствия каких-либо документов, обязывающих мужчину помогать семье. Однако нельзя осуждать только мужчин, утверждают эксперты. По мнению Мариам Давлатовой, когда речь идет о наказании мужчин или же священнослужителей, заведомо позволяющих никах, то есть мусульманский обряд бракосочетания женатого мужчины с другой женщиной, нельзя забывать о социально-экономических факторах, побуждающих их пойти на такой шаг. Закон всегда подразумевает наказание мужчин, но когда мы говорим о гендерном равноправии, то мы должны понимать, что брак совершается с разрешения обоих сторон. Я считаю, что закон должен применяться тогда, когда речь идет о нарушении прав женщин на собственность. Когда мужчина оставляет женщину без ничего, тогда необходимо вмешательство закона. По мнению экспертов, резкий рост количества полигамных браков обычно наблюдается в период социально-экономических кризисов в обществе, когда нарушается привычный традиционно устоявшийся уклад жизни и морально-этическое поведение людей косвенно меняется под воздействием внешних факторов.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В конце передачи «Перекресток» предлагаем вам отвлечься от семейных проблем и поговорить о системе здравоохранения. Султанхан, в этой сфере центральноазиатским республикам есть чему научиться от таких европейских стран, как Чехия, хотя и в этой стране сейчас назревает кризис в системе здравоохранения. Проблема состоит в удержании медицинских работников, не поднимая их заработной платы.
Более четверти врачей чешских больниц решили уволиться в знак протеста против низкой зарплаты в конце декабря 2010 года. В рамках кампании «Спасибо, мы уходим», инициированной Союзом врачей, заявление об уходе, датированное 1 января 2011 года, подали около 4 тысяч из примерно 16 тысяч врачей. Массовые увольнения затронули 78 из 200 больниц Чехии.
Но вернемся к нашей теме. Дело в том, что не так давно МАГАТЭ в рамках соглашения с правительством Кыргызстана оснастила онкологический центр в Бишкеке аппаратом для лучевой терапии.
Специалисты этого центра вот уже несколько лет проходят стажировку в разных клиниках Европы, чтобы научиться работать с подобными аппаратами.
Недавно в одной из пражских больниц закончил обучение кандидат медицинских наук, занимающийся радиационной онкологией Чинара Батырканова. Вот какими впечатлениями Чинара поделилась в беседе с нашей коллегой из Киргизской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Айнурой Джекшекозе.
Ну, грандиозно. Конечно, они очень оснащены хорошо. Значит, по Праге, оказывается, есть несколько таких центров, только в одном городе, тогда как у нас на республику один-единственный. Поэтому работа у них течет размеренно, особой очереди больных нет. То есть у них есть время спокойно обдумать план лечения, так скажем, не гнать лошадей. То есть они занимаются досконально, очень скрупулезно, работают над каждым больным.
Чинар, вы смогли хотя бы в общих чертах познакомиться с системой здравоохранения Чехии? Кыргызстану, конечно, есть чему научиться у них.
Ну, Кыргызстану многое надо перенять из системы здравоохранения Чехии. Конечно, в первую очередь роль играет финансирование. В это все упирается. А так, если бы было финансирование, конечно, мы можем такую же систему организовать. Вот, допустим, здесь я посмотрела, в Чехии, допустим, все оплачивает медицинская страховка, все лечение. Значит, то, что у нас больные, допустим, некоторые медикаменты покупают в аптеке, то здесь больные об этом не думают. У них есть медицинская страховка и очень дорогостоящие препараты. Все это выдается им, ну, можно сказать, бесплатно.
Вот вы сейчас заговорили о лекарствах, и у меня появился вопрос. В Кыргызстане, как вы знаете, на каждом углу можно купить почти любые лекарства без рецепта. Здесь же без рецепта ряд медикаментов не купишь просто.
Ну, с одной стороны, это, конечно, удобно, а с другой стороны, возможно, это и приводит ко всем этим запущенным случаям. То есть люди занимаются самолечением, где-то неправильно принимают лекарства, где-то заглушают болезнь, и поэтому вовремя не приходят к врачу. И также у нас большая проблема – это народные целители. Особенно наш менталитет или что, в первую очередь сначала люди идут к народным целителям, проходят у них полный курс и не один лечение, оставляют там все свои сбережения, скажем так. А потом уже, когда время упущено, приходят к врачам.
Да, если опять вернемся к вашей стажировке. Какой распорядок работы у чешских врачей?
Значит, эта стажировка называется «На рабочем месте». То есть врачи работают в обычном режиме, занимаются больными, проводят утренние, как пятиминутки у нас, да, у них конференции называются. Вот. Мы на рабочем месте, то есть мы приходим, присутствуем везде, слушаем все. Они нам где-то объясняют интересные случаи или сложные случаи. И мы вместе с ними идем также больных смотрим, планируем лечение, потом идем на сеанс облучения. То есть мы ходим за врачами и каждый их шаг, значит, фиксируем, учимся, запоминаем, записываем.
А что еще вас впечатлило в пражской клинике?
Очень много литературы. Такой литературы, которую, в принципе, мы не имеем доступа. У них тут в отделении лежат огромные книги, такие, которые мы не можем купить. Допустим, одна книга стоит $300 или $400. То есть домой это не нужно никому. Оно должно лежать в отделении, и каждый раз, когда какой-то непонятный случай или вопрос возникает, любой врач может подойти и найти все это в литературе, да. То есть и к интернету доступ здесь более свободный. То есть интернет тут практически везде бесплатный, и, пожалуйста, пользуйся, ищи. У нас же нет такого. У нас в отделении даже компьютера нет.
Спасибо, наша собеседница была кандидат медицинских наук, радиационный онколог Чинара Батырканова.
Дорогие радиослушатели, на этом сегодняшний выпуск программы «Перекресток» подошел к концу.
Телефонный номер программы «Перекресток» в Праге 420, код Чехии 221-12-20-71. Также материалы передачи «Перекресток» вы можете найти на сайте azatec.org на русском языке и участвовать на наших форумах.
Пишите и звоните нам. Для нас важно и ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск передачи «Перекресток» выйдет в эфир ровно через неделю на тех же волнах.
Советуем не пропустить.
Сегодняшнюю передачу с пражской студии вели Султанхан Акулы
и Алтын Магауина.
Всего вам хорошего.
До следующей встречи.
Hurmatli tinglovchi, shu bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi yakuniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.